слушать здесь.
Дом, который построил джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Людей, как правило, раздражает, если о музыке говорят долго и обстоятельно. Слишком много букв. Этот приговор часто слышишь, если размышления о форме и смысле музыкального произведения выходят за рамки тысячи знаков. И все-таки, рискуя навлечь на свою голову гнев истинных меломанов, я осмелюсь утверждать, что о музыке говорят и пишут преступно мало. А без расшифровки и интерпретации самое абстрактное из искусств все чаще замыкается в себе, перестает быть глубоким, увлекательным и интересным для слушателя. Музыканты порой сами пытаются восполнить недостаток размышлений о музыке, но, как правило, не облекают свои мысли в форму текста, а повествуют о музыке средствами самой музыки. Писать о музыке – то же самое, что танцевать об архитектуре, метко заметил кто-то из великих. Играть о музыке, наверное, более логично с этой точки зрения. Одним из непревзойденных рассказчиков такого рода можно с уверенностью назвать французского гитариста и экспериментатора Ноэля Акшоте. В одной статье его удивительно метко назвали человеком устрашающе компетентным и деятельным. Каждая из его бесчисленных пластинок – это глубокое погружение в какой-то новый мир, попытка разложить по полочкам какое-либо музыкальное направление, испробовать на прочность существующий стиль или просто пожить под маской того или иного исполнителя. Он играл с Дериком Бейли и Филом Минтоном. Участвовал в движении так называемого воображаемого фольклора под крылом саксофониста Луиса Склависа. Была у Ноэля Акшоте и группа Мао, игравшая, если верить самому музыканту, трэш-кор, основанный на текстах Мао Цзэдуна. А своеобразным контрастом по отношению к ней звучали стилизации под шансон, который можно слышать разве что в парижских борделях. В компании Люка Феррари, одного из корифеев Music Concrete, Акшоте исследовал горизонты шумовой электроники, что совершенно не мешало ему заниматься и менее радикальной электроакустикой. В наследии Акшоте есть что-то от многоголосого и многоязыкового вавилонского столпотворения. Упорное нежелание музыканта определиться и сосредоточиться на чем-то одном привело к тому, что парижское музыкальное сообщество стало отторгать его, и он переехал в Вену. Последней каплей в чаше взаимного недопонимания стал альбом «Джозеф», или правильнее «Иосиф», выдержанный в стилистике монотонного электронного нойза. Музыкант неохотно давал комментарии этой странной музыке, отшучиваясь, что для него это сфера интимного. Но потом признался, что этот проект обозначает его разрыв с джазом, и даже сочинил легенду о том, что прекратил играть на гитаре, которую стал воспринимать как особый эротический объект, защищенный от прикосновений. «А при чем здесь Иосиф?» – недоумевали меломаны. «Иосиф был мужем Марии», – пояснял Акшоте, но к своей жене не прикасался. Однако вернемся из символического мира в реальный. Ноэль Акшоте появился на свет в Париже в 1968 году. Революционные студенты строили баррикады под окнами его роддома. На гитаре начал играть 8 лет. Его отец был коллекционером пластинок, и с любовью подобранная джазовая музыка всегда звучала у них в доме. Он успел застать многих живых классиков и гигантов джаза. В конце 70-х годов это было еще возможно, некоторые из них жили во Франции, другие приезжали на летние фестивали, скажем, в Ниццу. Поэтому уже в ранней юности Ноэль Акшоте не только бывал на концертах звезд, но был лично знаком со многими из них и даже играл с некоторыми легендарными музыкантами, например, с трубачом Четом Бейкером и барабанщиком Кенни Кларком. Может быть, поэтому вершиной его творчества стали записи, имеющие джазовую основу. Это посвящение Телониусу Монку и Чарли Мингусу, Джону Колтрейну и Алберту Айлеру, а также самая необычная его пластинка с интерпретацией и реконструкцией музыки легендарного коллеги по шестиструнному цеху, выдающегося фриджазового гитариста Сони Шеррока. Создается впечатление, что Ноэль Акшоте буквально через увеличительное стекло рассматривает каждую композицию, каждое соло Шеррока, и ничто важное не ускользает от его внимания. Временами кажется, что он буквально перевоплощается в самого Шеррока, начинает мыслить как он и щедро развивает едва намеченные идеи и мотивы недооцененного гитариста, используя весь свой опыт и знания. Благодаря такому исследовательскому подходу творчество Шеррока приобретает очертания тщательно проработанной эстетической системы и дает нам возможность представить, какой музыкой он мог бы порадовать нас сегодня.
Thank you.
здесь.